Христос не учился, апостолы не книжные. Жили они в какой? Исключительно еврейской, иудейской атмосфере, в законы и всего. Воспитаны с детства. Все, что слышали, только слышали иудейское учение о Боге, о всех истинах. И вдруг – раз – и все наоборот. Это откуда же такое? Все, не, все учат совсем другие истины. Проповедуют. Ни одну, ни две. Сколько? Все не так. Причем какие истины это великие, Боже мой! Перед одной только этой истиной с благовением склонишься, что, оказывается, Бог не судья, не мститель за наше беззаконие, а непрестающая любовь, которая никогда не меняет своего отношения к человеку, каким бы он ни был. Вы представьте себе, каким бы он ни был, то есть от человека зависит, пропустить ли эти лучи, драгоценные лучи солнца в свою душу или нет. Мы творим свое духовное состояние, благодаря которому или входим в общение с Богом, или, помните страшные слова Антония Великого, или с демонами-мучителями, мучителями. Христианство говорит, страсти это болезни, это мучители, мир мирской. Что говорит? Страсти, о, это мечта. Это мечта. Поэтому культивирование страстей происходит. Культ страстей. Видите, почему апостолы пишут, не любите мира, не того, что в нем. Почему? Да кто же любит болезни? Только безумный человек, только безумный. Говорит, ой, как здорово болеть, знаете, тифом, например, заболеть. Или корью. Ох, какая красота. А температура когда? Такое блаженство, как в Африке себя чувствуешь. Под знойными лучами экватора. Ну, наслаждение просто, да и только. Да? Вот такая ситуация какова. Ну, так, так что насчет Лончана, да, я говорю, надо бы посмотреть, какие, что, так сказать, ну, можно сказать, достоверного можем узнать этого. Вот. И потом учтите, что не так просто, через какие источники еще это прошло. Это передает через чудо Лончана. Когда Серафим Роуз, всем известный романах, этот изумительный подвижник 20 века, американский подвижник, православный, когда он занялся исследованием житийной литературы, хранящейся в католичестве, житийной литературы, он за голову схватился, что там оказалось накрученным на те скупые свидетельства, которые действительно являются исторически подлинными. Чего накрутили туда? Этот мученик на часовую речь закатывает, и судья сидит римский, слушает, как он его поносит. Слышите? Вы слышите? Он его на все корки, и дьявол-то, и сатана, и исчадие ада, а он сидит, слушает. Да? Я говорю, он в изумление пришел, Серафим Роуз. Причем не просто эти даже вещи, какие искажения там произошли. Свои мечтательные, свои страстные, пристрастные идеи вложили в житийную литературу. Так что в отношении этих вещей надо быть очень осторожным. И запомните, пожалуйста, совет отцов. Я уже вам говорил его, повторяю и буду еще повторять. Запомните, пожалуйста, ради Бога. В наше время это крайне необходимо. Все те сомнительные случаи, в которых у вас нет оснований, чтобы увериться, верно это от Бога или неверно? Ну, нет оснований. Понимаете? И так можно подумать и этак. Совет отцов святых какой? Не хули и не принимай. Понятно? Не хули. Может быть, это действительно от Бога было. Не принимай. Вдруг это дьявольское наваждение. И тебе тогда это грозит самыми печальными последствиями. не хули и не принимай в случаях сомнительных. Поэтому надо в наше время особенно критически нужно быть, относиться критически в хорошем, положительном смысле. Особенно, то есть, осторожным. Осторожным надо быть. Ну, вот так. Ну, ладно. Так, хорошо. Следующая догматическая истина, которая является уже не только в плане вот такого детального, углубленного рассмотрения, как это мы с вами говорили о Боге любви, а уже в более таком, я бы сказал, выпуклом виде, очевидном, ясном, что вызывает действительно, вызвало тут же великие сомнения, и до сих пор происходит это. Христианство, которое возникло-то где? В иудейской среде, где исповедание Бога единого, единого в каком смысле? Моноипостасного, понятно? Бога. Было незыблемым догматом. Незыблемым. И вдруг эти иудеи, Иисус, который посещал храм, участвовал в жертвоприношениях, постоянно там учил, был действительно, он даже говорит, кто из вас обличит меня во грехе? Во грехе. В том числе и каким? Что я поступил что-то против закона. Единственный был грех у него. Какой? В субботу исцелял. Вот уж тут, конечно, это невыносимо было уже. Все жил, как правоверные иудеи. Апостолы, как правоверные иудеи. И вдруг они, оставаясь ими, вдруг о чем говорят? Что, кажется, Бог, этот единый Бог, трехипостасен. Говорят об Отце, Сыне и Святом Духе. Все совершенно. Вы понимаете, что это такое? Это шоковое состояние. Действительно шоковое. Это немыслимое. До сих пор для многих это является искушением. Вот я говорю, в том же с мусульманами мы, когда собеседовали, говорили, сейчас летом опять будет с ними, по-моему, встреча. Они не могут понять. Они думают, что мы исповедуем трех богов. Но представьте себе, о чем говорит христианство-то. Три бога – это очень понять легко. А здесь-то о чем говорит? Совершенно невиданную, неслыханную вещь. Бог один? Один. Один. Но трехипостасен. Объясните, пожалуйста, ничего не понимаю. Вот сейчас вам, кстати, пригодится, я вам аналогию приведу. Сейчас, благодаря научному развитию, так, мы вдруг узнали нечто очень хорошее, очень не только полезное, но запомните, и пользительное. Вот так. А то вы русского языка, наверное, не знаете еще. Так вот, что же мы узнали? А узнали вот что. Древние греки, мы же проходили древнегреческую философию, геозаистов, помните учение, наверное. Так? Над чем они бились, древние греки? Они искали ту самую последнюю частицу вещества, из которого построен весь мир, все мироздание. Это должна быть частица какой? Какой? Атомос. То есть неделимый, уже который не разделишь. Короче, конечно, можно разделить. А это же последнее, которое уже не делится. Атом. Неделимый. Вот что искали. И объявляли разные стихии даже первоначалом бытия. Но, по крайней мере, это было одно из основных направлений мысли. И что? И, в общем-то, эта мысль так и сохранялась в течение всей последующей истории человечества до XX века. А потом произошло нечто невероятное. Открыли, что, оказывается, в этой неделимой частицы, которую мы именуем атом, который не видим и глазами. Внутри его оказывается целый мир. Там оказывается ядро, в ядре там протоны, вокруг там вращаются электроны. И чего там только нет. Чем дальше развивается эта область исследований, тем больше мы открываем там, в этой неделимой частице, внутри целый мир. Я вам скажу, что это было потрясающее открытие. Почему об этом я говорю? Я хочу показать, о чем говорит христианство, когда оно утверждает о триипостасности Бога. Но утверждает, Бог один. Внутри Его три ипостаси. Не три Бога, не три атома, а внутри этого атома. Внутри божественная жизнь, она, оказывается, вот чем наполнена. Бог, оказывается, не моноипостасен. Он не замкнутая монада. Помните, Лейбниц-то вы проходили, наверное, уже. Да вы же всю философию знаете, я знаю. Поэтому вы помните все, что это такое. Это не монада Лейбница, самозамкнутая в себе, и бедные не знают, что делать от скуки. Ну еще бы, что делать? Нет! Оказывается, внутри ее целая жизнь. Целая жизнь, триипостасен. И самой сутью, этим единящим началом, если хотите, этой единой сущностью всех их, одной, одна и та же сущность, единая сущность, является любовь. Кажется, она в пределе своем делает три одним и одно тремя. Вот что проповедует христианство. Вот что оно открыло. По крайней мере, то, что мы находим в Откровении, сказано «Отец, Сын и Святой Дух». Сказано так. Конечно, вот то, о чем я сейчас сказал, никто, ни Христос, ни апостолы этого не изъясняли. Но то, как они учат об Отце и Сыне и Духе Святом, это как раз отвечает очень хорошо этой аналогии. И аналогия очень хорошо дает возможность понимания внутри божественной жизни. Бог Троица. Вообще поразительно, конечно. Поразительно. Откуда они взяли? Откуда взять эти правоверные иудеи и вдруг такую ересь придумали? Просто взять-то было неоткуда. Если сказать, что они взяли от язычников, простите, сам Христос сказал, если они послушают, будьте как язычник и мытарь. Посмотрите, с каким негодованием относились ко всему языческому, потому что тем более к учению о Боге. Тут смешно даже и подумать, чтобы могли оттуда что-нибудь взять. Но если бы даже захотели взять, там этого не было. И мы сейчас с вами в этом убедимся. Даже в иудействе не было. У язычников, что сейчас я вам расскажу, что там было у язычников. Да, и могли ли они взять. Вот. Оказывается, ситуация очень интересная, совершенно удивительная. Ну, кстати, как понимается, ну, вы это проходили все по догматическому богословию, ну, просто напомню я вам, да, хотя бы зачитаю отцов. Знаете, повторение – мать учения. Помните? «Repetitio est mater studiorum». Вы же по латыни же разговариваете, я знаю. Все знаете. Вот. Поэтому я чуть-чуть вам напомню. Может быть, ну, из многих отцов – Григорий Богослов, Максим Исповедник, Семеновый Богослов. Я вам вывод сделаю, который делает Игнатий Брянчанин из учения отцов. Как понимается, что ли, Троица? Он пишет, образ Троицы Бога – Троица человек. Ух, как интересно! И человек же богоподобен, он же образ. Вот откуда лучше всего мы сможем представить себе Бога-то, посмотрев на человека. Вот оно что. Ну и что же дальше? Интересно. Образ Троицы Бога, Троицы человек. И дальше начинается расшифровка. Ум наш – образ Отца. Ум наш – образ Отца. Слово наше, слово невыраженное – это мысль, выраженная мысль – это слово. Слово наше – образ Сына. Дух наш, то есть вся атмосфера нашей внутренней жизни – это образ Святого Духа. И дальше говорит, ум без мысли существовать не может. Ну, естественно. И мысль без ума тоже не может быть. Ум рождает мысль. Это свойство ума рождать мысль. Это его свойство. Не просто захотел, родил, захотел. Нет, это свойство, природные свойства рождения мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. Что такое дух? Нравственная сила человека, его дух. Его нравственный, вот атмосфера. Дух может быть очень разным. Посмотрите, подчас, особенно у нас, как часто наш ум направляется в ту или другую сторону и рождает соответствующие мысли. Когда начальник зол, лучше не ходите к нему с прошением. Даже хотя бы оно было самым-самым таким нормальным законом. Лучше подождите. Говорит, как настроение сегодня? Ой, не ходи. Да, ладно, подожду. Дух не в духе сегодня, наш начальник. Подождем. Вот, оказывается, в человеке, на что обращается внимание святых отцов, это любопытно. Причем вот эти все отцы, которые я назвал, Григорий Богослов, Максим Исповедник, Семен Новый Богослов, Игнатий Брячинов, Василий Великий, у всех это есть. Видите, на что обращать внимание? В чем образ? Ум, мысль, то есть слово. Не помните, как по-гречески слово-то? Говорят «логос». «Логос». Помните Евангелие от Иоанна? Как начинается? «Энархи ин о логос». Вначале был «логос», ну, то, что перевели мы на славянский язык, как «слово». Но «слово» – это первое значение греческого слова «логос». Слышите? Вначале был «логос». Вот в каком смысле. «Эн архи ин о логос». Так вот, оказывается, где заключено понимание-то Бога. Человек, образ его, ум, мысль или слово и дух. И это дает нам возможность какой-то... Конечно, это аналогия, вы должны понять. Это аналогия, да. Но через эту аналогию мы наилучшим образом можем себе все-таки представить Бога Троицу. Более совершенной модели, выражаясь современным языком, в тварном мире, в том, в котором мы живем, нет. Потому что приводит так солнце, лучи и тепло. Слушайте, ну что такое солнце по сравнению с человеком? Ну это же смешно же, ну правда же. Ну что же это за аналогия? А вот здесь, да, здесь великолепная аналогия. Ну вот так. Вот видите, о чем говорит христианское учение. И теперь вопрос только один остается. Ну, а все-таки, а вдруг, может быть, ведь Евангелие все-таки рассказано, как однажды эллины подошли, кому-то они к Филиппу, что ли, кому-то подошли, и сказали, нельзя ли поговорить с вашим учителем, с Иисусом? Ага, подходили. О, не могли ли они тут что-то такое сказать? Что? Сказать о том, что Бог – это Троица. Что же они могли сказать? Давайте представим себе. Что они могли сказать? Они могли сказать только то, что в то время имело место. Что же имело место? Самое распространенное повсюду, по всему, не только греко-римскому миру, но и дальше, и Индия, и не знаю, где еще только. Всюду одна и та же идея. Какая? Семейная триада. Бог, богиня и божок. Или божата, как вам хочется. Ну, по крайней мере, всюду три. Вот она идея. Вот она всюду идея. И всюду, и кого тут только мы не находим. Кого не находим только? Юпитер, Юнона, Минерва, пожалуйста, если мы берем Рим, или Зевс, Гера, Афина, дочка. Так, да. В общем, или Осирис, Изида, Гора, если возьмем Египет. Все, все это всюду один и тот же стандарт. Он, она и... А вот дальше как сказать? Как вы мне подскажете? Анек? Или... Ну, надо слово придумать. Но вам всем понятно, о чем идет речь. Вот так. Причем интересно, что всегда третье божество, третье, этот божонок, является плодом двух других. И вот тут, извините меня, да, но не могу удержаться, что Филиокве, ой, как прямо ориентировано на это. Вы помните, что такое Филиокве? То есть, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. То есть, плод двух других. Вы слышите, как помимо всего этот Дух уже низводит к языческому восприятию даже Святой Троицы. Дух Святой от Отца и Сына придумали. Придумали. И так настоятельно ввели даже в свой символ веры. Правда, как ввели в свой символ веры? Не подумайте. Я однажды в римских катакомбах совершает наш иерарх, митрополит Никодим, литургию, пить некому. Один я был. Ну и позвали иезуитов, которые знают. И они поют. Ну, думаю, ладно, паршив, сейчас я вас поймаю. Символ веры поют. Смотрю, пропели нормально. Кончается обедня. Я говорю, сжечь вас надо. Они говорят, за что? Я говорю, символ веры без филиоку пропели. Они, не беспокойтесь, профессор. Мы про себя сказали. Ну, это же иезуиты были. Ну, что же вы хотите? Так вот. Видите, языческая триада – это самая распространенная, которая, ну, единственная, которая могла бы еще быть известной даже и иудеям, и которые, конечно, иудеи, тем не менее, с отвращением отбрасывали, конечно, эту саму идею. Но она-то что стоит? Где же это в Святой Троице? Ну, отец, ладно, согласны. А дальше? А второе лицо? Вместо богини – сын. Вот это да. А третье – вообще непонятно что. Какой-то Дух Святой. Ну, надо ж, додумались же, а? Иисус из Назарета, да чего ж додумался? Надо же придумать что. И апостолы туда же за ним. И потом еще как настойчиво это утверждают. Интересная идея. Необыкновенная. Непонятное. И непонятно, откуда могло. Никаких источников нет. Никаких. Нигде. Потому что семейные триады никак не подходят. Ну, просто никак. Это совсем другое. Кроме цифры 3, тут ничего больше нет. Откуда? Вот и ломают головы. Откуда же это такое? Откуда угодно, но только не от Бога. Что вы, Бога нет. Ай-яй-яй. Бедные атеистические критики. И уж чего только не выдумывают. О, Боже мой, да. Ну, еще одна аналогия. Ну, еще, вернее, один прецедент, если можно так выразиться. Это индуистская Тримурти. Но скажу вам так. Ну, во-первых, просто невероятно, чтобы в иудеи кто-то знал о каком-то индуизме. Чтобы из этих простых, в общем-то, вот, иудейских, да, простой иудейской религии же знали о какой-то индуистской религии. Но и здесь-то, оказывается, все тоже довольно интересно. Что такое индуистская Тримурти? Ну, первое хочу сказать, что Тримурти, то есть три Божия, если хотите, так, эта идея или учение Тримурти появилось в послебуддийском брахманизме. Будда жил в середине первого тысячелетия до нашей эры. И вы знаете, какая история там в Индии очень серьезная. Я помню, когда спросил там, сколько же у вас богов, говорю, у вас, наверное, тысячи. Мне сказали, ошибаетесь, профессор, у нас миллион. Я говорю, спасибо. И чуть не захлебнулся. Ну и действительно, там миллион. Действительно, но есть три главных бога. Главных. Брахма, Вишну, но не Вишня, и Шива, но не Вшива. Первой буквы нет, это, так сказать... В этом может не сомневаться, это точно. Так вот, три этих главных бога. Брахма, Вишну и Шива. Там очень много каст. И очень много вот этих религиозных течений. И каждый из них богом считает одного из этих трех. Правда, должен вам сказать, что сейчас фактически культ Брахмы отсутствует, как, в общем, говорили мне. Говорят, ну, может быть, где-то в самых захолустьях какие-то так, может быть, еще сохраняется. Но это может быть. А вот культ Вишну и Шивы, он действительно очень распространен. И отсюда два направления вот этого индуизма – шиваизм, да, и вишнуизм. Вот так. Так вот, как возникла Тримурти? Кстати, слово санскритское. Означает три, если дословно переводить, три образа, три мурти. И иконографическое изображение, кстати, Тримурти, это, знаете ли, ну, одна голова с тремя лицами. Голова одна, а три лица. Кстати, вот поэтому у нас очень неодобрительно относится вот к тому изображению, где Троица изображает таким же подобным образом. Увидели и обрадовались. Ой, как хорошо. Индуизм нам подходит. Ну так вот. Здесь что я хочу прежде всего сказать? Как рассматривались эти три бога? Брахма как творец мира. Вишну как охранитель, Шива как разрушитель мира. Почему разрушитель мира? Дело в том, что в индуизме очень устойчива есть идея так называемых кальп, что существует мир миллиарды лет, а потом он разрушается и вновь восстанавливается. Кстати, у древних греков, философов, та же самая идея тоже. То же самое и была у древних греков. Кстати, стоики об этом учили, о том же самом. Но суть в чем? Так вот, это Тримурти. Во-первых, это Тримурти. Возникло, оказывается, уже в середине только первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Проведены тщательные исследования здесь. Так вот, во-первых, эта идея Тримурти, то есть объединение этих трех богов в одно целое, возникла в середине первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Второе. Возникла эта идея, в связи с тем, что постоянно возникали конфликты между представителями этих направлений. И я вам скажу, что в Индии это очень серьезная проблема. Столкновение между кастами на религиозной почве, кстати. Вот была попытка осуществить это единство. Так возникла идея Тримурти. Она была принята очень небольшим числом индуистов. Принята, но небольшим числом. И она имеет место. Имеет место до сих пор. Но еще хочу добавить. Что такое эти боги? Если брать хотя бы современность, Вишну и Шива. Это боги, которые имеют свои аватары. Аватары, то есть воплощение. Воплощение, например, Кришна. Кришнаизм, все слышите. Кришна. Это 20-е воплощение Вишну. Так же, как Рама, если я не ошибаюсь, если не наберу, это 19-е воплощение Вишну. То есть, видите, Вишну воплощается многократно. И вот все эти воплощения их, да, новые, они называются аватарами. Эти аватары сосуществуют с главным божеством. Это раз. Представляете, сколько уже? У каждого из этих аватаров есть жены. Причем в таком количестве, что вообще стоит вам немножечко запомнить даже. Например, у Кришны, например, было 8 жен, 16 тысяч наложниц и 180 тысяч сыновей. Ну как? Здорово? Ну еще бы. Да, это интересно. Это с крестьянской троицей так созвучно, удивительно. Представляете, какие вещи. Кстати, это запомните, вам это пригодится, может быть. У вас встречи-то будут. Кто такой, да. Ну так вот, видите, что уже мы найдем здесь общего с христианской троицей? В христианской троице нет женского начала, слышите? Второе лицо-то сын, а не богиня. Никакие-то лица Святой Троицы никогда не имеют никаких аватар, никаких перевоплощений. Сами, в свою очередь, не имеют никаких жен и детей. Ну, просто смешно говорить. Вы знаете, вот этот материал о Тримурти – это так просто, ну, экскурс, ну, на всякий случай. Потому что мало ли кому еще в голову придет. Ведь все-таки три мурти. Три образа. А, три, значит, все ясно, откуда христианская троица. Правда, здорово? Эх, тройка, птица тройка. Кто тебя выдумал? А, у Гоголя тоже есть Тримурти. Это, так сказать, вот основная, может быть, идея, которой вам очевидно, что христианская троица ничего общего не имеет и с этой Тримурти. Есть, ну, эллинская Геката еще есть. Такая богиня была. Небо, земли и преисподней у древних греков, то есть которой она заведовала всеми тремя сферами этого бытия. Говорят, вот откуда это христианская троица. Забыли об одном, что Геката одна, она просто в разных образах предстает, только и всего, только в разных образах. Вот. Поэтому в данном случае никакого отношения к христианской троице это просто не имеет. Это одно божество. Ну, может быть, еще упомянуть вам трехступенчатые эманации неоплатоников, которые учили неоплатоники. Ну, во-первых, это философское течение, которое возникло во втором столетии, даже во второй половине второго столетия по Рождеству Христову. И поэтому говорить о происхождении христианской троицы здесь смысла нет. Можно только говорить о происхождении неоплатонической идеи. Это можно еще. Но и сама идея-то какая? Совершенно носит другой характер. У них какая была идея? Они не знали, даже слово «Бог» назвать нельзя. Они назвали это «единое», «Н», «единое». Это «единое», о котором ничего не можем сказать, эманирует ум. этот ум эманирует, в свою очередь, мировую душу. Вот здесь узрели тоже Троицу. Верно, Троица, но какая? Какая же? По нисходящей линии идут эти эманации. Ум, конечно, ниже единого. А душа мира, естественно, ниже ума. Само собой разумеется. А христианская Троица равночестна. Все лица равночестны. Мы не можем сказать, что один выше другого, достойнее другого. У них единый, если хотите, ум, единая воля. Василий Великий пишет даже так, говорит, о единотройственной благодати. Слышите? Нет благодати Отца или благодати Сына или благодати Духа Святого. Нет, нет. Единотройственная благодать. Вы слышите? Все это единство, верую во единого Бога. Всюду это подчеркивается, это единство. Вот, так вот, в данном случае, конечно, вот эта неоплатоническая триада, если можно ее так назвать, она не имеет никакого отношения к христианской Троице. Иногда, правда, указывают на даосизм. Говорят, там тоже была Троица. Какая же? Земля, человек, небо. Причем небо – это космический человек. Ну, слушайте. Но вообще-то, знаете, я вам скажу, довольно смешные даже вещи, когда пытаются вывести христианскую Троицу, вот из таких, я бы сказал, ну, вещей не только отдаленных, а просто совершенно иных, не имеющих ничего общего с христианством. Вывод? Запомнили вывод из этого догмата? Запомнили? Христос нигде не учился. Апостолы – люди не книжные. Никакой такой идеи, ни одной из этих идей среди иудейской среды просто не было. Но даже если бы и были, то все эти идеи языческие абсолютно не схожи с христианской Троицей. Возникает вопрос, откуда же это? Опять все тот же вопрос. Откуда же это? Да и люди-то какие были, простецкие, апостолы-то. Ну, Христос, ладно, впечатление такое, читаешь Евангелие, умный, да, и остроумный даже. Да. А апостолы? Господи! Берегитесь закваски иудейской. Ой, хлеба забыли взять. Ой, какие умные люди, да. Замечательно просто. Ой, дай нам сесть по правую сторону или по левую от тебе. Господи, да что же это вы просите? Петр, ой, да не будет с тобою, Господи, чтоб с тобой случились эти мучения и прочее. Так что Христос уж вынужден был сказать, вот отойди от меня, сатана. Услышите, это простецы. И вдруг они, это с их уровнем, вы слышите, уровень интеллекта. И вдруг они такое учение о Троице могли от себя выдумать. Ну, надеюсь, понятно. Теперь я хочу, друзья мои, поговорить с вами еще об одном положении христианской веры, том положении, с которого начинает евангелист Иоанн свое Евангелие. «Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог был Логос». Правда, у нас все по-русски написано, вместо слова «логос» пишется «слово» большой буквы. В чем дело? Греческое слово «логос», если вы обратитесь к словарю, древнегреческо-русскому словарю, под редакцией Дворецкого, это вот такой толстенный фолиант, то вы там, к изумлению своему, видите 34 гнезда значений «гнезда», значение слова «логос», а в каждом гнезде еще и один, и два, и три, и пять еще значений. То есть, оказывается, слово «логос» имеет порядка сотни значений. Что-то вокруг сотни. Я не считал. Поэтому переводчики, когда начали переводить с греческого языка на славянский, то они поставили самые первые значения. Логос – слово. Хотя могли с таким же успехом написать ум, разум, мысль, логика, рассуждение. Ну, логика, рассуждение тут не подходит. А вот ум можно было бы написать спокойно. Это спокойно. Но я вам скажу, что как только мы сказали «ум», мы уже чем-то ограничили. А вот сказали «слово», тут что, вы ничем не ограничите, вы не знаете, как даже это понять. Что-то такое слово, что-то неопределенное, неопределенное, но бесконечное. Поэтому, может быть, интуиция не подвела переводчиков, когда они перевели, что вначале было слово, а могли бы написать, вначале был разум. Не написали, и верно. Я думаю, что они были образованными все-таки людьми и прекрасно понимали, что как только они напишут, что вначале был ум, ум, тут не, знаете, тут могло бы что быть. Невольно возникли бы ассоциации с некоторыми древнегреческими философскими системами, которые учили о первоначальном уме и подумали, что это и есть. На самом деле, нет, тут не то. Но здесь я вам скажу самый большой вопрос. Со стороны атеистической критики, например, самые большие претензии именно к этому христианскому догмату. Какие же? Какие же? Первое, как я вам сказал, в том, что апостол Иоанн употребляет слово «логос». И почему же тут претензия? По очень простой причине. Знаете, в Древней Греции был такой темный философ. Ах, вы же все проходили. Ну, Гераклит темный, помните. От него остались фрагменты. Кстати, они изданы, эти фрагменты, даже переиздавались. Фрагменты. И уже у него, у Гераклита, это 6-е столетие до нашей эры, слышите? До нашей эры. Уже у него находим понятие логоса и определенную расшифровку того, что он понимает под логосом. Если посмотрим на дальнейшую историю древнегреческой мысли, то мы затем видим, что, оказывается, понятие логоса употребляется и у Платона, и у Аристотеля, у стоиков. У стоиков как в дохристианскую эпоху, так, кстати, и последующую. У Филона Александрийского, который был современником Иисуса Христа. Вот откуда христианство происходит. Теперь все ясно. От Гераклита, Платона и стоиков. Логос там, логос здесь. Что еще нужно? Что еще нужно, скажите? Все понятно. Все понятно. Кошка кушает мясо, и человек есть мясо. Все ясно. Человек и кошка одно и то же. Разве это не ясно? Для вашего сведения просто, может быть, скажу. Если у Гераклита, под понятием логоса подразумевалось что? Огонь. Огонь, но какой? Невещественный, не подумайте, что это невещественный огонь. Это закон бытия, ум и закон бытия. Это Гераклит. Если вы Платона возьмете, то это первопричина всего бытия. Слышите? Вот то, о чем говорит современная как раз астрономия, астрофизика, что вся Вселенная еще возникла из одной точки. Представляете, какая плотность вещества была? В этой точке. Можете себе представить? Не можете, я тоже не могу. Но из этой точки именно вся вот эта наша Вселенная возникла. Все было сконцентрировано в одной точке. Ну, я не знаю, Платон это подразумевал, но он, по крайней мере, логосом называл первопричину всего существующего. А Аристотель, его ученик, который был такой капризный ученик, он не хотел прямо следовать за Платоном, назвал это перводвижителем. Ну, перводвигатель, если вам нравится. Перводвижитель, ну, собственно, та же первопричина, но, видите, уже другой характер обозначения. Вот так. Но общая идея у всех дохристианских мыслителей такова. Логос – это разумное начало, разумная причина всего бытия. Разумные, слышите, а не какая-нибудь. Правда, что это за разум? Ну, сказать сразу или потом? Нет, потом скажу, а то сразу все скажу. Вы будете все знать, это нельзя, да. Наиболее развитое учение о логосе нам предлагает стоицизм. Это философское течение, основателем которого был, как вы помните, наверное, Зенон с Крита. С Кипра, извините меня, это третий век до нашей эры. Третий век до нашей эры. Он был основателем стоицизма. Затем этот стоицизм прошел несколько периодов. И последний его период уже в христианскую эпоху. И он, в общем-то, растворился в неоплатонизме, в конечном счете. Вот так. В чем суть было учение стоиков, относящееся непосредственно к понятию логоса. Первое. Метафизика стоиков. Вся основывается на учении Гераклита о том, что исходной точкой всего бытия является первоогонь, вечный первоогонь, который порождает все последующие формы бытия. Этот огонь разумен. Он дух. Разумен, духовен, он невещественный. В нем заключена вся совокупность идей. Идей этого мира. В смысле, идеи, я говорю, не те, которые человек придумывает, а идеи, как этих, я бы сказал, ну, духовных начал всего существующего. Они логос рассматривали в трех координатах. Первое, совсем по Гераклиту, это логос сокровенный. Сокровенный. Это огонь невидимый и неслышимый. Где он находится? Ну, естественно, в середине космоса. Где же еще им находиться? В самой середине космоса. Правда, где эта середина космоса? Ну, это уже об этом трудно сказать. Это логос сокровенный. Его никто не видит, не слышит. Он – начало всего. Затем, говорят они, о логосе явленном. Если первый сокровенный эндиафитос, то уже явленный профорикос, явленный этот космос. Мы его видим в чем? В красоте этого мира. В законосообразности всего, что мы наблюдаем в этом мире. Он познается поэтому через эту красоту мира. И, наконец, третий логос, сперматикос, осеменяющий логос, оказывается, он, этот логос, присутствует во всех вещах этого мира, как семечки, как семя, и дает начало и образ всему существующему. В высшей преимущественной степени этот логос пребывает в человеке. Но в самом космосе как раз телом является вот этот материальный мир, а духом его является этот логос. То есть весь этот, если хотите, то логос, он, видите, является духом. В человеке он душа человека. Человек состоит из души и тела. Так вот, в человеке есть логос. Логос. И вот этот логос и есть, если хотите, даже Бог в душе человека. Иногда стоики, поскольку их обвиняли в безбожии, назвали логос Зевсом. А почему назвали в безбожии, знаете? По очень простой причине. Вот тут-то мы и выясним, что это за ум, о котором говорят стоики. Оказывается, лучше всего мы можем понять этот ум, исходя из научных представлений о мире. Какие научные представления? Наука, она просто не говорит там о Боге, не о Боге. Она говорит о чем? О закономерности устройства этого мира, о его целесообразности, о его гармоничности, о его красоте. Все это характеристики чего? Следствие чего? Ума. Оказывается, познаваемый мир науки – это какой мир? Умный. Чем он обладает и чем не обладает? Что он умный, мы видим, но он не имеет же личности. Этот ум не личностный, а безличностный. Никому же никогда не приходило в голову, ни одному ученому, делать вывод из того, что этот мир так устроен целесообразно, следовательно, он сам, мир, является лицом. Нет. Делали вывод другой, что его породил некто, обладающий лицом, обладающий самосознанием, который можно назвать Богом. Но сам-то мир, нет, он умный, он действительно, в нем ум присутствует, но лица-то нет. Понимаете? Стоиков уже тогда раскусили. Язычники раскусили. Что же, получается, богов нет? А это страшное обвинение было. Если бы только их начали судить, и все, суд был жестокий. Лишить огня и воды. И куда хочешь девайся. Особенно летом из Афин выгонят, где под 40 градусов. И они говорили, логос – это Зевс. И все, Зевс, ну ладно, тогда, коли Зевс, тогда все в порядке. Значит, вы, оказывается, не атеисты. Так они спасались от этого страшного обвинения. Что еще стоики говорят об этом мире? Он существует определенное время, как мы говорили об индуизме. Затем сгорает полностью и дальше происходит апокатастасис пантон. Знакомые вам? Апокатастасис пантон. Восстановление всего. То есть через миллиарды лет мир вновь повторяется. Все, шаг за шагом, точно так, как и было. И Федор Иванович, и Степан Петрович, и Ольга Ивановна все так же появятся. Все это будет и Сократ, и Пифагор, и Платон, и Аристотель. Восстановление всего. Вот так, что происходит с миром. Логос остается, мир сгорает. Ибо, говорили они, и сам логос подчинен року или судьбе. Он существует ровно столько, сколько положено. А сколько положено? Ну, почитать это очень трудно. На этот вопрос мог бы ответить только солдат Суворова. Он бы сразу сказал бы, назвал бы точно абсолютно цифру. Если не верите, проверьте. И все в порядке. Правда же? Помните, где центр Земли? Здесь. Не верите в ваше сиятельство? Проверьте. Все в порядке. Так вот, из этого учения проистекает у них этика, то есть нравственные учения. Очень интересные. Стоики говорили, что поскольку весь мир подчинен року, то есть судьбе или фатуму, как вам нравится, то, следовательно, и вся судьба человека подчинена этому. И разумный человек понимает это. Поэтому, что бы с ним ни происходило, он знает, что это происходит так, как должно быть, и никуда он от этого не денется. И только глупый может начать чего-то такое выдумывать, какие-то способы или страдать от того, что вот так происходит. Да ничего ж страдать, это все закономерно. Как восходит солнце, как появляется луна, как движутся звезды. Все точно так же, все происходит и в судьбе человека. Все точно так. И никто не может изменить свою судьбу. Поэтому мудрый человек кто? Мудрый, который это понимает. Мудрец поэтому подобен кому? Изящной мраморной статуе, которая все созерцает, но ни на что не реагирует. Ни на что не реагирует. Как-то однажды Пифагор пришел. Пифагор – это еще до стоиков, потому что стоические идеи, вы не думаете, что они возникли сами по себе. Еще давным-давно Пифагор пришел к одному князю. Князь спрашивает: «Пифагор, а кто ты?» Он говорит: «Я философ». Он говорит: «А что это такое философ?» «Ну, философ, любящий мудрость». Он говорит: «Ну, я вам объясню. Представь себе рынок, знаете?» «Ну да, конечно». «Знаете, что на нем происходит?» «Ну да, естественно». А философ – это тот, который стоит в стороне, на высоте, на некой. Так? Вот как сейчас он поднялся и сверху вниз на нас, на всех смотрит. Так? На высоте и только созерцает этот рынок и смотрит, что там творится. Как люди спорят, ругаются, дерутся, обманывают, воруют. Он только наблюдает сам, не участвуя в этом. Так вот, стоики как раз именно это и проповедовали, и об этом и говорили. Поэтому истинный мудрец именно таков, понимающий, что все закономерно, он ничего изменить не может, и поэтому он не страдает, как это обычные люди, от того, что вот произошло это или произошло то, потому что он понимает, что чему быть, тому не миновать. Судьба. Судьба. Еще одно понятие. Интересно тоже. Мало того, что логос, тут еще, видите, судьба. А христиане, кажется, тоже что-то о судьбе говорят. Вот оно, где раскрываются тайники христианства. Вот теперь-то сейчас мы и доберемся до него. Откуда оно произошло? Ну, можно сказать еще о некоторых вещах. Ну, потом посмотрим это. Они говорят о равенстве всех людей, стоики. Почему? Потому что все равны перед лицом рока, перед лицом судьбы. Богатый, бедный, разумный, глупый. Неважно. Все подчинены. Они говорят о бесстрастии. Мудрец же бесстрастен. А христианство тоже говорит о бесстрастии. Так слушайте, мы с вами уже близки. Все. Логос, судьба, бесстрастие, равенство всех людей. Чьи это, интересно, идеи? Христианские. Чьи это идеи, еще раз спрашиваю? Стоические. Теперь вам понятно? Или вы не понимаете? Вот оно где. Ну, давайте посмотрим. Подождите, уж очень страшно вдруг сразу. Давайте посмотрим. О каком логосе учат стоики, о каком христианстве? Логос стоиков безличен. Иоанн Богослов, посмотрите, начав Евангелие, вначале был логос, дальше прямо переходит. Это Иисус Христос. Прямо говорит о Нем. Это Бога-человек. Для стоиков это вообще абсурд и возмутительно. Просто безобразие. Бесстрастие. О каком бесстрастии говорит христианство? Стоики говорит о бесстрастии по-гречески апатия, то есть безразличие. Полное отсутствие реакции, если хотите, на то, что происходит со мной или с другими. Христианство говорит о каком бесстрастии? О свободе от власти греха и страстей. Слышите? О свободе прежде всего от гордыни, от тщеславия, от высокоумия. Слышите о чем? От всяких вот каких вещей, которые коренятся в душе человека. Ничего общего со стоическим бесстрастием даже и речи нет. Стоики, напротив, это были люди высокоумные, и которые действительно сверху вниз смотрели на эту чернь, которая волнуется, страдает, переживает, кричит, пищит и так далее. Совсем другое оказывается. О судьбе христианство категорически отрицает вот это стоическое понятие судьбы. И более того, утверждает вещь, страшная для всех религий. Какую? Я скажу сначала тезис, знаете, как в математике, потом попытаюсь обосновать. Потому что тезис очень, очень такой непростой. Человек сам творит свою судьбу. Как? Как? А так? Так. Оказывается, все действия Божии, когда мы говорим о промысле Божием, полностью соотносятся и исходят из того духовного состояния, которое творит человек. Ох, лежит хороший бриллиант какой. Никто не видит. Так? Украл или не украл? Оказывается, от меня зависит. Я наелся сыт, но тут так вкусно еще. Так, ну, возьму, не возьму. Объемся, как? О, ну, не буду сравнивать дальше, а то, знаете, можно оскорбиться. Или я все-таки воздержусь? И так во всем, вы слышите? Оказывается, мы творим то духовное состояние, благодаря которому только в отношении нас проявляется действие Божие, как врач. Врач говорит, вам нужно вот такие-то лекарства. Я беру, ой, сколько прописали, тьфу ты, ну, эту, ладно, а это все. Пили? Да-да-да, пил, все пил. Хуже становится. Слушайте, вам не помогает. Сейчас вам пропишем еще покрепче. Я опять тоже. Вы знаете, у вас болезнь так далеко, придется операцию делать. О, ужас! Слышите, мы возвращаемся опять к чему? Бог – это не самовластный, который действует по отношению к человеку так, как он хочет. Потому что Бог является любовью, то Он свои действия полностью соотносит со духовным состоянием человека. То есть вы слышите, какая крамольная вещь-то? Бог в своих действиях зависит от меня. Обманываю я или нет? Вы слышите? И от этого дальше зависит действие Божие. Я могу врать непрерывно. Правда? Ну что ж, ты себя режешь, колешь, бедный, тебе придется терпеть. Тебе придется переносить худшее потом. То есть, что говорит христианство? Человек творит свою судьбу и приводит великолепный пример из Ветхого Завета, пример Ниневии. Не сам ли Бог посылает пророка Иону? Помните? Иона ходит и проповедует, потом садится, помните там, под тыкву, такие листья огромные, это солнце, и вдруг там подъедает червячок эту тыкву, лист падает, 40 градусов с лишними на его бедный, наверное, лысый затылок. Он взвыл. Все, возьми душу мою, Господи, не могу. Помните, ответ был. Покаялась Ниневия. И Бог, который сказал, пророку сказал, что Ниневия будет погублена через 3 дня, этот же Бог говорит, не пожалеть ли мне этих людей? Ниневия осталась. Вы слышите? В наших руках оказывается это. Причем не надо думать, что в наших руках, когда мы что-то именно делаем. Да нет, еще раз повторяю. Грех сам совершается внутри моей души. А то, что вовне, это уже следствие, это уже порождение. Это уже порождение, это следствие. Я здесь, в своей душе, человека ненавижу, а потом и выскажу ему, кто он такой. Я хороший, а ты дрянь. Ну, понятно же, если он дрянь, то я хороший же, ясно. Вы слышите? Вот оказывается, нет судьбы, говорит христианство. Даже сам Господь, когда спросили его, когда же будет кончина мира, отказался. Смотрите, как сказал, это только Отец мой знает небесный. И тем самым показал, что, оказывается, от нашего духовного состояния, от нашего человеческого произволения к добру или ко злу будет зависеть даже и этот самый последний момент бытия человеческого. Нет судьбы, есть свобода человека и есть действие, промыслительное действие Божие, которое обусловлено в огромной степени кем? Свободой человека. Вы скажете, ну как же тогда это понять? Как же каждый человек, это тогда он все творит? Мы все связаны друг с другом. И поэтому действия Божие, промыслительные, они касаются не только меня, а и всех тех, с кем я соприкасаюсь. И в том и премудрость Божия, чтобы соотнести весь этот совокупный духовный баланс всех нас с тем, что произошли те или другие внешние события. Кстати, народ прекрасно всегда знал, когда начинались голод, чума, нашествие, народ всегда знал, ой, прогневили Бога. Точно. Точно. Потому что каждый грех несет в себе наказание. С демонами-мучителями соединяется дух человеческий. Вот о чем предупреждает Господь человека. Человек в твоих руках, в твоих, ты свободен делать себе добро или зло. Ничего общего со стоическим пониманием рока христианство не имеет. Варсонов Великий так и говорил, смерть и жизнь наша в наших же руках. Вот. Он повторяет в данном случае слова Священного Писания Ветхого Завета. Иоанн Златоуст очень хорошо писал по поводу учения о судьбе. Он прекрасно знал это учение стоическое, прекрасно знал, как мы подвержены этому. Ой, чему быть, тому не миновать. Я вам зачитаю Иоанна Златоуста. Что нет ни рока, не течение звезд, вот вам астрологи, слышите, прям против астрологов. Нет ни рока, ни течение звезд, управляющих человеческими делами, очевидно и помимо Писания, из самых же дел. Если от рока зависят дела человеческие, за что ты бичуешь своего раба или вора? Действительно, ты что же его наказываешь? Он же не может делать того, чему быть, тому не виноват. Из-за чего стыдишься, делая худое? Опять-таки, чего ж стыдиться, когда делаешь только то, что тебе уже записано, чего ж стыдиться? Здорово. Если грехи не дело твоего духа, то и совершаемое не есть вина, и произносимое не дерзость. Теперь же и тем, что осуждаешь других, и тем, что не прощаешь согрешающим, всем этим ты признаешь, что наши дела не связаны необходимостью, но почтены свободою, обдержимым необходимостью. Мы ведь умеем прощать.